Человек потому и называется верующим, что обращается к Писанию, от которого вера его и происходит. Вера через слышание Слова Божьего. Сегодня мы с вами завершаем рассуждение над очень важной библейской частью, книгой Пятикнижия. Завершается сегодня последняя книга, книга Второзакония. Книга Второзакония. Интересно, друзья, хочу признаться, что всякий раз уже пятую книгу мы с вами просматриваем и до сих пор не приспособился, как вот в каком виде, в каком формате представлять книгу. И сам себя поймал на простой мысли. А едва ли удастся приспособиться, когда мы будем завершать и 66-ю книгу Библии, то есть книгу Откровения. Почему? Просто потому, что каждая книга, она уникальна. Она имеет свое содержание, она имеет свои нюансы, которые неповторимы ни в какой другой книге. Мы завершаем с вами рассуждение над книгой Второзакония, над Пятикнижием, частью Библии, которую фактически признают абсолютно все евреи. Мы с вами раньше говорили о том, что еврейское общество, оно неоднозначно. Оно было таким во времена Христа, неоднозначно оно и сегодня. Все абсолютно евреи признают Пятикнижие. Но не все евреи признают остальные книги как важные, ценные для их научения. Книга Пятикнижия, пять книг Моисея являются основополагающими. В пять книг Моисея верят саддукеи и верят фарисеи. Но в остальную часть Ветхого Завета верят только фарисеи, но не верят саддукеи. Поэтому для нас важно это хранить тоже в памяти. И еще некоторые очень интересные детали. Вот почему для нас ценна эта книга? Она ценна потому, что очень любил Христос. Откуда это можно видеть? Когда он оказался в очень тяжелом положении, это было искушение. И когда сатана ставил его перед очень серьезными вопросами, он ссылался на книгу Второзакония. Три раза. Три искушения сложные, очень глубокие, очень язвительные, очень трогательные. Но смотрите, Христос отвечал только одним – Священным Писанием, из книги Второзакония. Вам знакомо выражение, у кого что болит, тот о том и говорит. Попробуйте на нас надавить, и из нас выйдет то, что в нас сидит. Правда? Вот когда Христос оказался в тяжелом положении, надавил на него сатана, у него вышло то, что у него было что? Священное Писание. И вышло, причем книга Второзакония. Это некоторые очень уникальные детали. Итак, позвольте пригласить вас прочитать два стиха из этой книги, и затем некоторые еще, я думаю, что очень ценные вопросы, мысли, которые мы с вами коснемся, и коснемся вот именно содержания этой книги, которая, я верю, она будет просто поучительным для нас. Очень трогательно, очень глубоко по своему содержанию. Книга Второзакония, глава 10, стихи 12 и 13. Вижу так, что вот эти два стиха, можно сказать, что они в себя впитывают вот все содержание, которое предлагается в этой книге. Моисей пишет. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Очень простые слова, достаточно. Мы уже с вами привыкли, что когда говорим о названии этой книги, откуда оно берет свое название, то есть происхождение. Уникально, друзья, но мы нередко становимся перед серьезным вопросом. Когда встречаемся с другом, или с человеком, с которым мы хотим поделиться своими внутренними желаниями, мы нередко теряемся, говорим, ну с чего начать? Вы попадали в такое положение? Нередко говорят, начинай с главного. Так вот, что главное в этой книге? Название этой книги очень простое, оно в начале заложено. «Сии суть слова». Вот так называется эта книга на еврейском языке. Если перевести это слово, слово «деварим», так оно называется по-еврейски, «сии суть слова». И ничего больше, никакой философии, никакой глубины, правда? Но очень важно, евреи всегда понимали, что главное начинается сначала. Поэтому сначала нужно было сказать, о чем идет речь. А что там глубинного? Ничего глубинного, ничего серьезного вроде бы нет. «Сии суть слова». Но обратите внимание, это действительно слова, которые во многом меняли людей и тогда, и сегодня. Уникально то, что вот эта книга, книга Второзакония, она достаточно часто цитируется в Новом Завете. Это говорит о ее ценности. около 90 цитат в Новом Завете из книги Второзакония. Вы понимаете, что чем чаще книга цитируется, тем это говорит более о том, насколько ее ценили те, кто ее цитирует. Это не все, друзья. Вот особенность содержания этой книги в чем еще заключается? Три слова ключевые здесь. «Делай», «Исполняй», «Соблюдай». И рядом слово «Слушайся». Вот эти четыре слова 177 раз встречаются во Второзаконии. Это много, правда? На 34 главы. О чем это нам говорит? Вот это и есть главная цель, для чего эта книга была написана. Первое. «Делай», «Исполняй», «Соблюдай» и «Слушайся». И слово «любовь» 21 раз. Пусть не так часто, но во всяком случае. Это явно говорит о том, о чем это содержание. Еще одна уникальная особенность вот этой книги в том, что во Второзаконии чаще, чем в любой другой книге Ветхого Завета, упоминается имя Господне. Никакая другая книга Ветхого Завета так часто не упоминает имя Господне, как книга Второзакония. Неужели Моисей нарушает ту заповедь, которую Господь ему дал? Какая заповедь? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Осмелюсь сказать, не думаю, что с этим можно согласиться, что Моисей нарушил это. Моисей – Божий человек. Он призван Богом для того, чтобы вести народ и дать им наставление. Фактически, вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это последняя беседа Моисея со своим народом. После этого он умирает. Последняя книга этой главы, последняя глава этой книги говорит о смерти Моисея. Это, по сути, предсмертная его беседа со своим народом. И я думаю, что вы хорошо понимаете еще и следующее, что о чем человек говорит в конце своей жизни, если это Божий человек, о чем? Вам приходилось когда-то быть у постели умирающего христианина, действительно библейского христианина, который действительно идет в вечность. Приходилось? О чем человек вам говорит? Он говорит о том, что ценно для него. Что было ценно для Моисея? Имя Господне. Поэтому неудивительно, что он очень часто употребляет это, именно это имя. Эта книга написана буквально где-то за некоторое время, за короткое время. Исследователи некоторые подчеркивают, что где-то месяца за два до того, когда они перешли в обетованную землю, перешли Иордан. Это важно, друзья. Вышел народ израильский из земли египетской, пропутешествовал 40 лет, мы об этом ранее говорили, книги ранее рассмотрены говорят именно об этом. И перед тем, как они входят в обетованную землю, которую Господь обещал им, дается им наставление. И Моисей подчеркивает, Господь через него подчеркивает и говорит, 5 глава с этого начинается, с этих интересных мыслей, «Я завет этот возобновляю и напоминаю не с отцами вашими, которые уже умерли, а с вами, которые видели чудеса Господа, пред глазами вашими все это было». Поэтому вот эта книга, она нацелена на то, чтобы подготовить народ к тому, чтобы получить обещанное. Поэтому это тоже для нас ценная книга, правда? Мы готовимся получить обещанное от Господа? Готовимся. Поэтому вот где-то в глубине своей эта книга полезна христианам. И тем более мы ее призваны любить. Это не значит, что она самолюбимая, но хотя бы любить за то, что ее Христос любил. Он часто на нее ссылался. Это очень интересная книга. Если в целом еще одну деталь рассмотреть, о чем эта книга? Я согласен с размышлениями, которые выдвигают несколько вот исследователей этой книги, говорят, что эта книга о верности Божьей на фоне неверности людей. То есть эта книга очень ясно показывает то, что Бог не отворачивается от людей тогда, когда они проявляют к Нему неверность. И я смею сказать, это непосредственно к нам книга, правда? В тяжелое время, сложное время мы живем. Не всегда хватает мудрости, не всегда хватает смелости. Правильно вести себя, впадаем в искушение, впадаем в согрешение. Друзья, это книга ободрения для верующих. Это не значит, что Бог на все глаза закрывает. Но эта книга говорит о том, что Бог ведет разговор со своими детьми, но милости их не лишает. Поэтому, когда для вас, вам будет очень-очень тяжело, друзья, читайте книгу Второзакония. Это книга, говорящая о верности Божьей, при том, что народ остается неверен. Помните, мы с вами рассматривали послание к Римлянам, где об этом говорили? Неверность людей уничтожит ли верность Божью? Как раз-таки книга Второзакония говорит, что нет, она не уничтожает верность Божию, неверность людей. Вся книга нацелена на стремление убедить народ. Это новое поколение. Это не то поколение, которое вышло из Египта. Это те, которые в пустыне большей частью родились. Убедить их постоянно слушаться Бога. И вот интересно, вот это убеждение начинается с обзора прошлого, с тем, чтобы подготовить их к будущему. Это важный урок сегодня для нас. Правильно жить в будущем мы, верующие, не можем, если мы не оцениваем или неправильно оцениваем прошлое. Поэтому неудивительно, что народ вот приближается уже вот сейчас. Короткое время они будут входить в обетованную землю. И Господь начинает эту книгу с чего? С напоминания пути, который они проделали, выйдя из Египта. Но есть очень интересное существенное отличие книги Второзакония, в частности, закона и описание закона, который описывается в этой книге, отличается от того, что дано было в книге Исход. Книга Исход о чем говорит? О времени выхода евреев из Египта. Но после этого прошло 40 лет. А теперь повторение закона. И вот в этом очень большая, друзья, разница. Разница в подходе. Книга очень много, большое ударение делает, внимание евреев обращает на то, как себя вести уже в обетованной земле. Много предостережений. Книга Исход говорит о выходе только. А книга Второзакония готовит их к тому, как вести себя. Об этом мы будем сегодня, друзья, говорить. И, то есть книга готовит их к тому, что они уже не путешественники, они уже жильцы обетованной земли. Поэтому вот неудивительно, что в этой книге очень много деталей из социальной жизни. Социальные рекомендации – это особая черта этой книги. Ну, социальные рекомендации, как вести себя там вот по отношению, как правильно вести себе войну, как правильно относиться к наказаниям и так далее, и так далее. Как относиться к идолопоклонству и так далее, и так далее. Много вопросов, с одной стороны, духовные, с другой стороны, много социальных вопросов. Социальные вопросы изменяются. И эта книга говорит об этом, учит, если говорить о глубине содержания. Книга Второзакония показывает, что ряд вопросов пересматриваются, уточняются и новые вводятся. Речь идет о социальной жизни общества. Но если говорить о моральных стандартах, то они остаются неизменными. То есть мы жили в бывшей стране, в бывшем Советском Союзе. Там были одни стандарты. Мы к ним вынуждены были, учитывая их, приспосабливаться, не так ли? Здесь совершенно другая жизнь, не так ли? И мы с этим уже ощутили это и понимаем, что это действительно так. Это нормальное явление, что там один социальный образ жизни, здесь он другой. Поэтому вот те принципы, которые мы там используем, мы не можем здесь использовать. И книга Второзакония как раз-таки об этом говорит. Это очень важный урок сегодня для нас, христиан. Духовные стандарты не могут меняться, друзья. Закон Божий не может меняться. Грех, он и в Америке грех, он и в Африке грех. Неважно, где вы находитесь, грех остается грехом. Но социальное поведение, оно отличается только потому, что в разных странах люди живут. И книга Второзакония об этом говорит. Это общие, друзья, некоторые моменты по этой книге. Позвольте уже конкретно по содержанию, чтобы мы с вами прошли и на важные уроки обратили внимание. Знакомство и оценка содержания. Четыре части в этой книге, 34 главы, четыре части. Первые четыре главы – это первая часть, которую можно очень просто назвать. Это обзор пройденного пути. То есть от времени выхода евреев из Египта до того, когда они остановились у известного города, вы не забыли, как это называется городок, место? Кадес Варни, помните, да? Что они к этому подошли, как только вышли из Египта. От горы Харива, где они получили закон, до этого места 11 дней пути. Они фактически были уже на границе обетованной земли. Но из-за того, что они воспротивились, они побоялись взять эту обетованную землю, они ходили 40 лет, 38 лет, если точнее уже. 38 лет ходили и ходили. Куда пришли? К тому же самому месту. Мои друзья, нарушение воли Господней, меня и вас, приведет к тому, что годами будем кружить, 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 и придем туда, откуда мы вышли. Это хороший урок, друзья, для нас. И Бог научил их этому, и в этой книге Он повторяет, говорит об этих деталях. Итак, обзор пройденного пути. Несколько стихов очень важных. Они не взяты из этих первых четырех глав, но из других стихов. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Обзор пройденного пути. Насколько Бог обращает особое внимание народа израильского на то, как они шли. Это урок для нас, мы потом сделаем вывод для себя. Итак, несколько стихов. Второзаконие 8:2. «И помни». весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. Для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Друзья, у меня сразу вопрос. А для чего мне жизнь дана? А для чего вам жизнь дана? Бог ведет нас для того, чтобы узнать и испытать, будем ли мы верны Господу, друзья. Еще один стих очень интересный из этой же книги. Помни, не забудь. Это еще одно, что нужно помнить. То есть помнить путь для чего? Чтобы ты видел, как Бог тебя ведет. Еще что нужно помнить? Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне с того самого дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. Друзья, какую хорошую оценку мы себе даем? Да я верующий, пусть не да ошибаюсь, но я очень хороший. Какую оценку дает Господь народу израильскому? Помни, чтобы ты знал, какой ты противный. Ты думаешь, что ты порядочный, но ты должен помнить этот путь, чтобы увидеть, что ты противный, что ты сколько раз ты Богу противился, сколько раз ты его раздражал. Друзья, я думаю, это для нас книга. Мы о себе очень хорошего мнения. Мы порядочны, мы за истину, мы за правду. Я к себе, прежде всего, эти слова отношу. Готовя эту проповедь, увидел и себя в свои очень слабые места. Господи, благодарю Тебя за эту книгу, за то, что она открывает и мне глаза. Я думаю, что я порядочный, но оказывается, я не очень порядочный, как минимум. Друзья, эта книга полезна сегодня нам и в этом. Итак, первое, помни весь путь, чтобы видеть, как Господь тебя вел. Второе, помни, чтобы видеть, сколько раз ты раздражал Господа. Еще что нужно помнить? Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой. Поэтому я сегодня заповедую тебе это. Что нужно помнить, друзья? Помнить путь, чтобы понимать, как Господь нас вел. Помнить путь, чтобы видеть, какие мы противны. И помнить путь, чтобы знать, что Бог нас избавил, не я сам избавился. Итак, эти три серьезные вещи, которые полезны сегодня нам, христианам. Помни эти вещи. Коротко, уроки вот этой истории, этих первых четырех глав. Уроки этого раздела. Для успешного духовного продвижения необходимо анализировать прошлое. Это важно, друзья. Это важно. Нет ли прошлого в моей сегодняшней жизни? Вам знакомо выражение? Евреи вышли из Египта, но Египет из них не вышел. Вот об этом идет речь. Мы верующие, но выходки наши, дурные привычки наши, слова наши, грехи наши так и живут с нами. Почему важно помнить, чтобы проверить, не принес ли ты в свою христианскую жизнь грязное прошлое свое? Вот почему важно, это одна из сторон. Если вчера я брал что-то силой, сегодня вот так оно и все, кулак здоровый, попробуй со мной свяжись. Не пришло ли твое греховное прошлое в твою христианскую жизнь? Просто название поменялось, масочка хорошая, а сердце осталось испорченное. Итак, это помни. И что нам поможет избавиться от дурного прошлого? Книга Второзакония учит правильная оценка прошлого. Если сегодня верующие люди, вот интересно, сегодня мода такая пошла, чем ценна тоже эта книга, вот как раз-таки оценка этого раздела. Вот вчера такие были, вчера-то вот они заблуждали, вот смотрите, да сегодня у нас прогресс, надо двигаться вперед. Смотрите, сколь много сегодня вот эти неомодернистские движения христианские топчутся на христиан, топчутся, имеется в виду, что растаптывают христианские ценности. И думают, что они сегодня супер-вундеркинды. Это просто уникальные люди, которые просто с Марса опустились, и они просто такие замечательные, что у них вообще нет истории в прошлом. Они, знаете, они просто новенькие, они стерильные. Друзья, а книга Второзакония всех людей опускает на землю. Приземлитесь, ребята, приземлитесь, пожалуйста. Если вы неправильно оцениваете прошлое, если вы думаете, что вы уникальны и прошлого у вас нет, вы не имеете перспективы на будущее. Смотрите, Господь повторяет народу израильскому их историю. Для чего? У них-то впереди будущее, правда? И вот для того, чтобы вы правильно вели себя в этом будущем, вы должны правильно анализировать прошлое. Друзья, развивайте эти мысли. У нас будет о чем подумать, когда закончится служение. Итак, это первое, что для того, чтобы двигаться вперед успешно, нужно правильно анализировать прошлое. Второе, чтобы быть верным Богу, надо постоянно держать в памяти главные переломные моменты своей духовной жизни. Господи, почему сегодня со мной это происходит? Почему меня не понимают? Почему у меня вот такое отношение к этому? Почему у меня такая реакция на вот это? Друзья, я и себе это говорю. Это переломные моменты в моей жизни. Это не значит, что Бог там, настроение у него нехорошее, он решил вам сегодня устроить там вот, ну, тяжелый день. Бог проводит нас через трудности для одной цели, чтобы формировать в нас характер. Чтобы показать нам, мне показать мои слабости, вам показать ваши слабости. И в этом мы никого не имеем права винить. Это ты виноват, посмотри, какой ты нехороший. Друзья, книга Второзакония учит нас этот палец вот сюда повернуть. Посмотри на себя. Пойми правильно, что ты должен правильно понимать эти сложные моменты в твоей жизни. Текст один перед вашими глазами, мы просто пойдем, коротко одну фразу хочу прочитать. Господь опять говорит о том, что вот как он, какую он милость проявил к народу израильскому, и здесь в этом тексте, он пространный, только берегись и тщательно храни душу твою. Вот на что Господь нацеливает. На что это указывает? Храни внутренний твой мир, чтобы ты реально понимал, что Господь какие тебе справедливые законы дал. У меня опять возникает вопрос, друзья. Когда мы задаем вопрос, какое отношение у христиан должно быть к Ветхому Завету? Вот эти стихи, которые перед вами, Второзаконие 4 глава, они ясно говорят о том, как Господь высоко оценил законы, которые Он дал народу израильскому. Есть ли вообще какой-то народ, у которого были бы такие справедливые законы? А нам закон не надо. Вы понимаете, да, вот к чему мы веду рассуждение? Это вопрос серьезный, как нам к этому относиться? Если Бог поднял высоко эти слова и сказал, если на земле что-то, народу, которые были бы столь справедливые законы, и если Господь так оценил свои слова, друзья, давайте так сделаем, прежде чем говорить что-то нехорошее о Ветхом Завете. Не торопитесь, друзья, иначе у нас будет неправильное отношение к Ветхому Завету. Я понимаю, у нас много вопросов, как относиться к Ветхому Завету. Я думаю, что в воскресенье вечером мы на несколько вопросов, связанных с Пятикнижием, будем отвечать, где коснемся этих деталей. Процесс богопознания объединяет веру в единого всемогущего Творца и непрестанное ощущение сердцем Его присутствия. Вера происходит от Писания. Мы читаем Писание, мы постигаем Господа, друзья. Но ум – это одно, а понимание, что Господь в сердце – это нечто другое. И вот на это нацеливает эта книга. Интересный стих хочу предложить здесь. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое». Это обращение к народу израильскому. Ты должен это знать. Но знать – это не все. Ты еще на сердце положи. Что? На сердце твое, не соседское. Положи, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. Это сильнейшее заявление. Вот ты это должен знать и должен это на сердце положить. Что это значит? Что Господь везде, Господь и на земле. Итак, это первая часть, с которой мы очень коротко познакомились. Это очень важные детали истории, как к ним относиться. Господь четыре главы побудил Моисея записать именно для того, чтобы проанализировать историю. Четыре главы из 34. Чтобы правильно понять дальнейшее, как поступать пред Богом, друзья, нам необходимо посмотреть назад. И вот эта мысль очень часто встречается в Ветхом Завете. Очень часто. Посмотри на прошлое, вспомни, посмотри, взгляни на глубину рва, откуда Господь не извлекает, а извлек. Это опять уроки прошлого. Для чего? Для того, чтобы у тебя было правильное отношение и к Богу, и к поклонению перед Богом. Вторая часть, очень пространный раздел, конец 4 главы, с конца 4 до 26 главы. Очень коротко, друзья, маленькие ремарки, маленькие замечания, хотелось бы примечания, точнее, не замечания, примечания сделать к этим разделом. Прежде всего, первая часть вот в этом наставлении – это изложение и объяснение 10 заповедей. Книга Второзакония учит нас чему? Во-первых, основы веры, а потом, как они исполняются в жизни. Не, это важно, друзья, сначала учение, а потом практика. Вот эта мысль очень ясно просматривается в посланиях Павла. Он сначала дает учение, а потом говорит, как это надо выполнять. Параллель здесь явно просматривается, описывается 10 заповедей. Некоторые моменты, в 5 главе повторение вот этих 10 заповедей, 6 глава «Учить детей». Только дан закон. Вот он не дан, в данном случае Господь повторил его народу израильскому. И сразу после этого на что Господь делает ударение? Внимание родителей, учи детей. Потом все остальное, обратите внимание. Тогда, когда я постиг, Господь открыл для меня учение свое, Божий закон, самое первое, с чего начинается моя и ваша жизнь, это учить детей. Итак, смотрите, насколько это сегодня евангельская книга для нас, правда? Если ты понимаешь волю Господню себе, знаешь Слово, знаешь Божий закон, первое – учи детей. Второе – удаляйся от идолопоклонства. Седьмая глава об этом говорит. Это один из серьезных моментов. Почему надо удаляться? Почему Господь очень строго за этим следит? Для того, чтобы правильное было отношение к Господу. Любая форма идолопоклонства меня и вас уведет в сторону. Далее, предостережение не забыть Господа, 8 глава. Далее, предостережение от самоправедности и призыв к послушанию. Это просто перечисление, друзья, идет того, о чем говорит эта книга. Следующее размышление о поклонении Богу на одном месте. Господь очень строго предупреждал народ израильский. Вы не можете где попало Богу поклоняться. Почему, друзья? Противоречит ли это Новому Завету? Нет. Когда народ израильский входил в обетованную землю, где люди приносили жертвы? Под всяким ветвистым деревом. У них были священные деревья. И для того, чтобы остановить вот это идолопоклонство, то есть Господь говорит им конкретно об их сегодняшнем положении. Правда? То есть они входят в обетованную землю, где везде можно Богу поклоняться. У каждого свой Бог. Вы не можете этого делать. В одном месте вы должны поклоняться. Но проходит время, приходит на эту землю Иисус Христос. И самарянки прямо говорят, где будут Бог поклоняться, настоящие поклонники Богу? Где? На всяком месте. Это измена? Это противоречие? Нет. На тот момент, когда евреи входили в обетованную землю, это было правильное решение. Здесь, когда приходит Христос, Он явно говорит о том, что теперь уже Господь, чтобы вы имеете полное право молиться, обращаться к Богу на всяком месте. И таковых поклонников Господь ищет себе. Очень серьезное предостережение о лжепророках, увлекающих идолопоклонству. 13 глава очень важна для современного христианства. Чем она важна? Эта 13 глава ясно говорит, что если пророк что-то скажет, и оно не сбудется, что с ним надо делать? Побейте камнями, так написано. Если бы сегодня люди обращали внимание на второзаконие 13, у нас бы исчезли все пророки, потому что жить-то хочется. Потому что эти лжепророчества, это не пророки, а чаще это лжепророки. Итак, евангельская фактически книга. И с другой стороны, эта глава говорит об опасности чего? Господь посылает своих пророков, и христиане всегда должны помнить, что на всякое Божье есть дьявольская подделка. Вот чем ценна эта глава. На всякое Божье есть дьявольская подделка. И верующие должны об этом знать. Далее. Книга очень ясно говорит о нечестии и о десятине с урожая. Нечестие, десятина с урожая. Дальше очень важная деталь о защите рабов и бедных. Я понимаю, это много вопросов возникает от Библии за рабство. Друзья, в то время, когда народ вышел из Египта, был рабовладельческий строй. Это то, к чему люди пришли. Господь этой главой учит народ израильский правильно относиться к рабам и к бедным. Это важно. То есть, в какой бы ситуации ты ни оказался, в капиталистическом строе, социалистическом, в коммунистическом, неважно где, социал-демократическом, правильное отношение между людьми. Вот этим ценна эта глава. Далее, ясно Господь говорит об отношении, о посвящении, служении священников, левитов и пророков. Евреи подходят к обетованной земле, уже Господь проводит различия. Раньше это было колено левиино, как вы помните. А здесь уже разделение, в этом колене есть две группы служащих. Кто это? Первое – это священники, второе – это левиты. И далее Господь показывает еще одну группу серьезную – это пророков. Это важно, важные уроки, друзья. Это небольшое представление. Далее, следующая 19 глава о городах-убежищах. Это серьезнейший урок сегодня, друзья, для нас. Если человек нечаянно убил, прочитал недавно информацию, где-то в России, по-моему, там с 20 или с 30 этажа упала tape measure, рулетка, и убила рабочего.
Но это не значит, что это рабочий целился в него. Нет. Но она случайно упала, но за счет высоты, с которой налетела, скорость набрала, убила человека. Это специально? Нет. Конечно, будет наказание, это однозначно. Ну, мы так устроены. Много есть моментов в жизни, когда по неосторожности человека лишили жизни, просто по неосторожности. Господь и эти вопросы предусмотрел. Да, он убийца, это точно. И в чем его наказание заключалось? В том, что он не может жить свободно на земле, но должен жить в городе-убежище. Жизнь его не забиралась, но свобода его ограничивалась. Ну, своего рода это было так называемое вольное, невольное поселение. То есть он мог жить, работать, находиться, но в то же время не мог выходить за рамки города, за границы города. Далее, книга очень много говорит о разных случаях, о семейной жизни, о разводах. Это очень серьезный раздел, с 20 по 24 главу. О телесных наказаниях. Очень интересно, друзья, размышления. Дальше, о благодарности при приношении первых плодов. Мы перечисляем просто эту информацию этого огромного раздела. Позвольте маленькое размышление продолжить. Уроки из вот этого раздела. Мы просто перечислили это. Я думаю, что у вас появится интерес прочитать эти главы для того, чтобы согласиться, может, даже больше поразмышлять, более того, что хочется предложить. Две мысли – это уроки из этого раздела. Перечень наставлений, мы просто их перечислили. Перечень этих наставлений показывает исполнение закона на практике. И если более серьезно, другими словами сказать, что закон касался практически всех сфер жизни общества. А это хороший урок, друзья, для нас. Если мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, которое выше, чем закон, если закон касался всех сфер жизни людей, как вы думаете, Евангелие касается всех сфер? Не лезьте в мою личную жизнь, что хочу, то и делаю. Если мы так думаем, то мы неправильно представляем Евангелие Иисуса Христа. Если закон касался всех абсолютно сфер, и мы просто коротко перечислили эти сферы, друзья, насколько важно сегодня нам понимать, что Евангелие тоже, Евангелию есть дело до моей семейной жизни, до моей работы, до моего отношения к социальным вопросам и так далее, и так далее. Евангелию есть дело до меня, чтобы я реально понимал, что вера в Бога – это не пришел в храм, попел, красиво выглядишь, ушел, а дальше делай все, что хочу. Евангелие касается абсолютно всех сфер жизни, как в данном случае закон. Еще одно. Неизменность Божья, а Бог неизменный, показывает необходимость практического поклонения Богу. Если Бог в Ветхом Завете... Бог не меняется, правда, друзья? Бог неизменный. И если Бог определял вот так, вот такую жизнь я буду принимать, это говорить о Ветхом Завете. Как вы думаете, Бог определяет стандарты для верующих людей сегодня, для христиан? Определяет. И они не мной определяются. Бог не говорил, ну давайте мы с вами соберемся, и вот что вам понравится, вот так вы будете жить. Я уже на это печать поставлю, я одобряю, апруфт. Нет. Господь говорит, вот это вы должны делать. Он не советуется с народом. Он не ждет их рекомендаций, советов. Он говорит, вот так это будет. Друзья, книга Второзакония учит меня искать волю Божью. И делать не то, что я хочу, Господи, как Ты хочешь, чтобы это было в моей жизни. Бог определяет стандарты жизни, не я, в том числе и социальные стороны. Если закона Моисея было достаточно, чтобы при любви к Нему быть благоуспешным, вы помните это выражение Иисуса Навина 1.8, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». И дальше, для чего ты должен в ней поучаться? Для чего? Чтобы быть благоуспешным в твоей жизни, друзья. Как вы думаете, эти слова, принципиальные отношения к нам, верующим, имеют сегодня? Если закона Моисеева было достаточно, чтобы правильное отношение к нему, мою жизнь, если бы я тогда жил, или вашу, сделало успешной, друзья, насколько сегодня Евангелие может сделать мою и вашу жизнь успешной? То есть более серьезный, более глубокий, более совершенный закон. Это размышление из наставительной части. Следующая часть у нас, две части, коротко, друзья, мы приближаемся к концу, обновления завета. Это небольшой раздел с 27 по 30, по середину 30 главы. Начинается он с того, что Господь, описав закон, дав практические рекомендации, как им вести себя уже во входе, при входе в обетованную землю, он ставит им одно очень серьезное условие, а требование. Когда вы перейдете Иордан, 29 глава о чем говорит? Во-первых, возьмите себе огромные два камня, огромные камни, обмажьте их известью, ну, все, что было, табат рукой. И на этих камнях что напишите? Слова закона. Зачем? Зачем? Интересная же деталь. Вот эти две скрижали, которые уже Моисей приготовил, которые Господь приготовил, он разбил их. Вы помните эту историю, мы об этом раньше говорили. Моисей приготовил эти скрижали, и где они находились? Они находились в ковчеге, когда они уже, евреи, сделали скинию, затем храм. Но для того, чтобы народ знал, не просто чтобы эти, закон находился в ковчеге, спрятан от них, чтобы любой мог прочитать. Это важно, друзья. Евреи понимают, что их жизнь, их, прежде чем они входят в обетованную землю, они должны знать, вот как ваша жизнь должна проходить. Поэтому вот эти огромные камни, ничего не сказано, какого размера, где, как, они должны быть свидетельством для людей. Вот он, Божий закон. То есть на основании этого закона я вам позволяю жить в этой земле. Помните книгу Откровения? Туда ничто нечистое не войдет. Кто чистоту определяет? Господь. Это сегодня для нас касается. В обетованную землю, в Божье царство, в небесное царство. Никто из нас не минует, не пройдет, минуя Божьи требования, друзья. Книга учит нас правильно относиться к Божьим заповедям. И вот эти, это повеление, чтобы эти были, закон был представлен на всеобщее обозрение для доступности каждому человеку. Далее, очень важная часть, очень важная, это произнесение благословения и проклятия. Произнесение благословения и проклятия. Это в 28 главе. Евреи входят в обетованную землю. Они уже, предполагается так, они переходят Иордан. Они еще не перешли, но Господь уже говорит, когда вы перейдете, вот там есть, это не огромные горы, это достаточно высокие холмы. Одна, с одной стороны, это была гора, так назовем, Гевал, другая гора Герезим или Горезим по другому чтению. На одной горе, это гора Гевал, должны были находиться представители шести колен народа израильского, и на другой стороне. Гора Гевал – это гора проклятия. Гора Герезим, гора благословения. Народ должен был проходить между двумя этими горами, как в Библии написано, ну, достаточно высокие высоты, холмы. И смотрите, поочередно они должны были слышать, с одной стороны, проклят, с другой стороны, благословен. Это им напоминание. Вы входите в обетованную землю, но чтобы вы знали, что жизнь в этой земле должна проходить во свете вот этих вот очень важных постановлений, чтобы вы знали, за что вы будете прокляты, чтобы вы знали, за что вы будете благословены. Вот именно на этой горе Герезим самаряне построили храм, на котором священодействие совершал потомок Аарона. И это вызвало очень серьезную проблему. И к этой проблеме апеллировала самарянка. Помните, на какой горе поклоняться? Вот на горе Герезим, она говорит, вот на этой горе, то гора Герезим. Поклонялись отцы наши, там наш храм. А вы, иудеи, говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме. Вот именно об этом храме, который самаряне построили на горе Герезим, здесь идет речь. Осознание опасности приводит к правильному выбору. Вот почему евреи должны были знать, где их подстерегает опасность. Евреи должны были это знать, понимая, что если вот так вот пойдешь, откуда наши русские народные, славянские народные сказки, откуда они этот лейтмотив берут? Из Священного Писания. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево жив будешь. Ну, извините за такое простое сравнение. Вот отсюда, вот дорога, вот сюда одна ситуация, вот сюда другая ситуация. Ты должен знать, что тебе грозит серьезная опасность. В связи с чем? Господь предупреждает, проклят, если ты вот это будешь делать. Но тебе будет хорошо, если ты будешь делать вот это. И заключительная часть этого раздела, это обновление завета. Очень важно, друзья, подчеркнуть то, что Господь вновь и вновь предупреждает, этот завет я заключаю, я его заключил с отцами вашими, но они умерли. Вы входите в обетованную землю, те не вошли за непослушание, за неверие. А вы входите, я с вами заключаю этот завет. Это важная деталь. Господь персонально с каждым человеком работает. Те умерли, но вы живы, и вы должны понимать, что вы наследники этого завета. Закон не отменен, Но вот эти добавления, которые сделаны в этой книге, явно говорят о том, что Господь готовит их к следующему шагу их жизни. И это для нас, нам помогает понимать то, как развивалось и богословие израильского народа, и как развивалось, и улучшалось, и возрасталось, и говорит о правильной жизни, их духовной жизни. То есть человек соприкасался со многими обстоятельствами, и в этих обстоятельствах жизнь его правильно формировалась. Этому учит нас книга Второзакония. Последняя, друзья, вот последний раздел, очень интересный и очень ценный. Последние слова Моисея и его смерть. Последние главы с 31 по 34. Я осмелился назвать этот раздел другими словами. Ценнейший материал для христиан при подготовке к переходу в вечность. Полезный материал. Что в нем полезного? Позвольте пригласить вас к размышлению. Это последние слова наставления Моисея. Это первая часть, здесь 31 глава. Вот эта глава при внимательном рассмотрении учит нас. Это пример понимания ответственности за народ. Пример понимания ответственности за народ. Если сказать прямо, то сколько Моисею плакать приходилось от этого народа, правда? Тут бы радоваться, наконец-то я от вас избавлюсь. Нет, Моисей по-другому на все это смотрит. При всем том, что они ему, возможно, как кость в горле остались, вот своим поведением, этим возмущением, убить хотели, там то, не возмущение, там что-то, один только святой. И смотрите, вот это не поколебало сердце Моисея. Это касается не только людей старшего поколения. Завтра Господь постучит в мое, в ваше сердце и скажет, тебе надо умирать. Сколько сегодня молодых людей готовится к смерти, потому что очень смертельная болезнь, рак и так далее. Друзья, как правильно относиться к смерти? Понимание ответственности. Понимание ответственности за тех, кто за тобой. Если ты муж, ты должен понимать твое отношение к детям. Жена, то же самое к мужу, к детям и так далее, к родным, близким. Служитель, ты должен понимать свое отношение к церкви. Итак, вот эта глава, 31 глава, она показывает понимание ответственности Моисея за народ. Еще одна уникальная особенность – это 32 глава, песнь Моисея о верности Божьей на фоне неверности народа. 32 глава, очень рекомендую прочитать ее. Моисей поет, в этой песне он показывает Божью верность и неверность людей. Друзья, послушайте, меня тронула вот эта удивительная мысль, это прославление верности и милости Божьей перед смертью, перед всем народом. Друзья, вы как часто видели умирающих людей поющими? Вы видели? Это интересный вопрос. Пред моими глазами регент нашей церкви, где я вырос, вот так вот, будучи регентом церкви, не занят был, семья большая, служение, и вдруг жене своей, там 10 или 12 детей было. И говорит, давай мы споем с тобой. Она смотрит, из чего бы это? Сколько лет прожили, никогда вместе не пели. А тут вдруг он предлагает, давай споем с тобой. Потом она рассказывает, если бы я знала, что это была его лебединая песня. Если бы я знал, что была ее предсмертная песня. Поет человек перед смертью. 32 глава. Братья и сестры, хороший урок для нас. Петь о милости Господней, о верности Господней, и понимать, что я неверный. Уникальный пример подготовки к переходу в вечность. Поучительный пример для подражания всем готовящимся к переходу в вечность, друзья. Петь о милости Господней перед смертью. Не возмущаться, не кричать, за что жить хочу. Господи, слава Тебе! Ты великий, Ты славный, Ты верный, а я песчинка, иду в Твое полномочия, иду к Тебе, Господи. Благословение Моисея, 33 глава. Друзья мои, тоже трогательный пример. Готовность благословить перед смертью. Простите, кого? Вы не подскажете? Вот тех, кто ему надоедал. Друзья, нам придется умирать. И мне придется умирать. И вам придется умирать. Не уносите обиды с собой. Благословите. Пойте перед смертью и благословите тех, кто, возможно, вам очень много боли причинял. Ценная книга, друзья? Очень ценная. Касается и вот очень важного вопроса, о котором мало сегодня говорят в христианстве, о подготовке к смерти. Готовность благословить перед смертью, это глубокое понимание Божьего служителя. От избытка сердца, говорят уста. Если бы Моисей их ненавидел, он бы им другое благословение дал. Поверьте, другое благословение. Но действительно это показывает, насколько он любил людей, которые много причиняли неприятности. И, наконец, смерть Моисея. Бог исполнил свое обещание. Он увидел эту обетованную землю и умирает. Некоторые мысли о ценности книги Второзакония. Два коротких размышления. Вот ценность Второзакония подтверждается отношением самого Христа к этой книге. Он при искушении цитировал именно эту книгу, а также очень частыми ссылками те, кто писал Новый Завет под водительством Духа Божьего на эту книгу. Где мы видим Христа в книге Второзакония? Самый яркое подтверждение тому или место, где мы встречаемся с этим, это ожидаемый пророк. 18 глава этой книги ясно об этом говорит. Текст будет вам представлен, нет времени зачитывать его. Бог через Моисея говорит, пророка, как меня, воздвигнет Господь, его слушайте. А если вы его не послушаете, я буду с этим человеком разговаривать. Вот это очень яркое указание на Иисуса Христа, пророчество на его приход. Короткий итог. Итак, книга Второзакония, это книга верности Божьей при неверности народа. Эта книга очень ясно показывает неверность человеческой природы. Хочу подчеркнуть интересную мысль. Народ израильский был избранным народом? Был. Оказался он верным? Ваш ответ. Народ-то избранный, но сколько он возмущался, сколько он роптал, сколько он раздражал Господа. Друзья, это хороший пример для нас. А мы не лучше. Мы часто считаем себя избранными, спасенными, самыми лучшими. Друзья, давайте будем помнить книгу Второзакония. Она научит нас помнить путь. Она научит нас, сколько мы раздражали, покажет нам, сколько мы раздражали Господа. И она научит нас, покажет, что ты был рабом, но Господь тебя избавил. Книга Второзакония учит нас глубокому смирению. Неудивительно, что эта книга говорит о Моисее, который был каким? Самым кратчайшим людей на земле. Самым кратчайшим из всех людей на земле. Книга эта очень ценна для сотрудников во Христе. Она говорит о Моисее, она показывает его характер, она показывает его устремленность к Богу, она показывает его ошибки, и она показывает его особую широкость сердца, и особенно перед смертью, готовая петь, готовая с радостью отвечать Господа Иисуса Христа. Книга учит, Бог избирает и ожидает святости. Бог не просто избирает и живи как хочешь. Если Бог избирает, то Он ожидает святости. Это значит, избранность неотделима от святости. Избранность верующих неотделима от святости. Святость включает в себя вопросы чистоты духа, души и тела. И все эти мысли просматриваются в книге Второзакония. Святость касается чистоты нашей с вами в области духа, души и тела. Для Бога нет мелочей. Даже на вопросы гигиены закон Моисеев делает особое ударение. А нам это не важно. Нет, важно, чтобы ты понимал, что нужно и ногти постричь, и носочки постирать, и умыться, и быть опрятным, чистеньким и так далее. Это вопросы гигиены, друзья. Это вопросы гигиены. В вопросах правильного хождения пред Богом Бог обращает внимание на все так называемые детали. Можем ли мы этим пренебрегать? Мы не имеем права. Тем более, что благодать и Евангелие превосходит закон. Короткий текст, мы молимся. Итак, знай ныне и положи на сердце твое. Это наша задача, друзья. Знать и на свое сердце положить, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Него. Мы сейчас, друзья, помолимся. Насколько это было возможно, мы представили общую картину этой книги. И я верю, что все равно, хотя бы, если не прочитаете, вы полистаете эту книгу. Она заставит нас действительно очень на многие вещи открыть глаза. Мы там с ней соприкоснемся с Господом. И пусть при нашем соприкосновении с Господом жизнь наша изменится в сторону посвящения, в сторону очищения и в сторону святости. А Богу единому на небе и на земле мы сейчас поклонимся. Аминь.